житие преподобного отца нашего Даниила, Переяславского чудотворца. Память 7-20 апреля. Передача 5. Царь с митрополитом Иосафом были в Троице-Сергиевой лавре, и игумен этой обители Порфирий посоветовал избрать настоятелем в Данилов монастырь постриженника преподобного Илариона, который житствовал на Белоозере, а в то время пребывал в Пореве пустыни. По повелению царя и благословению митрополита Иларион и был поставлен архимандритом Даниловой обители. Тогда же Иоанн IV дал ей село Троицкое и Варгушу, а сродники Григория Изъеденного приложили Луг, где ныне находится монастырская слободка. Так началось в Даниловой обители архимандритство. В октябре 1539 года по настоянию преподобного Даниила свидетельствованы были мощи святого князя Андрея Смоленского, почивавшие при Никольской церкви города Переяславля. Преподобный Даниил часто рассказывал душеполезные повести братьям и мирянам, приходившим к нему ради назидания. Вот одна из них. Некий муж в городе Переяславле имел обычай сумерками ходить по церквам и молиться с поклонами. Как-то вечером пришлось ему быть у запертой церкви пророка Илии на берегу реки Трубежа в Рыбной Слободе. Когда он молился клал поклона, увидел человека, который направлялся к тому же храму. Пришедший раньше тайком скрылся за углом церкви, чтобы не быть заметным. Явившийся после с умилением, молился и часто клал поклоны. Вдруг церковные двери отворились какой-то невидимой силой. Путник прошел в церковь для дальнейшей молитвы, и тотчас все свечи сами собой зажглись. Помолившись, посетитель вышел из храма, свечи сами собой погасли, и двери затворились на замок. Таинственный богомолец подошел к реке Трубежу. Муж, ранее явившийся в церкви, подивился столь чудному делу, тайком последовал за богомольцем и видит, что он спустился на реку и перешел на другую сторону, по воде как по суше. Смотревший на таинственного путника, нашел у берега плот шестом и перебрался на другую сторону реки. У церкви святого Климента, царя Константина и апостола Филиппа, он видел то же самое, что и у церкви пророка Илии. А затем богомолец пошел вверх реки по воде, как по суху. Следивший за ним не мог продолжать свои наблюдения, так как не нашел ни ладьи, ни плота, да и богомолец стал вдруг невидимым. Слушатели подвижника сильно подозревали, что ходивший по водам был никто иной, как сам преподобный Даниил. Видя себя уже у дверей гроба, святой старец очень желал уйти на место своего пострижения, в Пафнутьев монастырь, но моления братья удержали его. Тогда подвижник решил уйти тайно. Уже перебрался в другой свой малый монастырь Христова Рождества и пробыл там ночь, чтобы отправиться в дальнейший путь, но его упросили до конца остаться в устроенной им обители. Он вернулся из Рождественского монастыря в городе Переяславле в свой большой монастырь и уже не делал попыток перейти в Пафнутьев Боровский монастырь. Больше и больше предчувствуя наступление смерти, Даниил кротко просил настоятеля своей обители руководить братьей по закону Божию и преданиям святых отцов. Управлять врученным ему стадом не из славы или своеволия, не в гневе или безрассудной дерзости, но в тишине, без злоби и духовной любви. Поддерживать немощных, пастырски направлять их и угождать не себе, а Богу и братьям. Призвав своего ученика Кассиана, подвижник сказал: «Сын мой, возьми из грешных рук моих две эти волосяных одежды, которые я носил на теле моем. Одну отдай повару Евстратию, а другую — Иринарху. Вы сами знаете все Евстратиевы добродетели, и другой повар Иринарх подвязается трудолюбно. старость все сильнее и сильнее повергала Даниила в изнеможение, и он уже с трудом передвигался. Однажды во время церковной службы он так ослабел, что не имел сил дойти до своей келии, и сказал: «Братья, ведите меня в келью, ибо я изнемогаю». Архимандрит Илларион позвал инока Иону, и они повели под руки старца. Вышедший из церкви через левые двери, именуя место, где теперь гроб святого, Даниил сказал: «Вот покой мой навеки, здесь и поселюсь, как желал». И, изливая слезами, промолвил: «Братья, молю вас, братья, здесь погребите тело мое грешное». Снявши с головы клобук, святой старец передал его иноку Ионе со словами: «Теперь, Иона, исполни желание мое, возьми этот клобук из грешной руки моей и возложи на свою голову». Иона бережно взял подарок и, поклонившись преподобному до земли, произнес: «Благословение твое да будет со мною во веки веков». Старец ответил: «Аминь». Архимандрит же Илларион заметил преподобному: «Этот клобук ты отдал Ионе, а другого у тебя нет. Что ты возложишь на главу свою?» Подвижник ответил на это: «Я уже не буду больше носить клобука, но поскорее ведите меня в келью и пошлите за моим духовным отцом. Пусть облечет меня в великий образ схимничества и возложит куколь на мою голову». Пришел духовник и совершил над умирающим чин пострижения в схиму. Преподобный обратился тогда к архимандриту Иллариону и братьям с предсмертным наставлением: «Отцы и братья, богособранное стадо, всеми силами старайтесь хранить и в точности соблюдать божественные заповеди и предания отцов, о которых сам Христос сказал: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона. Поэтому, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Отцы и братья, всегда помните обещание свое, которое вы даете при пострижении, предстоя Святому Престолу, на вопрос: хочешь ли ты терпеть всякую скорбь и бедствие ради Царствия Небесного? Ей, с помощью Божией, честный Отче. А так как мы дали этот обет пред Святым Престолом, то и должны всячески питать друг другу любовь, о которой Христос Спаситель наш заповедал: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Нам следует нести на себе немощи слабых, старых братьев не раздражать, а скорее угождать им, странников и нищих не оставлять без призора, а всячески оказывать им милость, насыщать и покоить, чтобы их ради приобрести Царство Небесное. Так в древности праведный Авраам заботой о нищих достиг райского жилища, бесчинства и пустых бесед избегал, как и апостол Павел, наставляя нас на истину, повелевает удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Бойтесь пьянства и запоя, и не держите в обители хмельного, помня слова апостола Павла: «Братья, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Молю вас, отцы и братья, постарайтесь всеми силами следовать этой заповеди – не пить вина». Изначало не было пьянства в этой обители, пусть и никогда не будет. Еще умоляю вас, отцы и братья, любите чистоту духа и тела. Всегда в мысли своей держите час смертный и помните, что дадите ответ праведному судьи за всякое дело и слово. И о многом другом беседовал умирающий подвижник с братьей и передал ей краткое письменное наставление. Хотя преподобный слабел с каждым днем, однако, когда хоть немного собирал свои силы, старался раньше других явиться к церковной службе и со слезами молился Господу Богу. Иногда угасающие силы вдруг оставляли его, и он не мог стоять. Садился на своем месте по правую руку церковного клироса и высылал непрестанную молитву. Ежеминутно чувствуя, как он недалек от смерти, подвижник говорил братьям и мирянам, которые навещали его: «Отцы и братья, вы видите, что меня одолевают разные болезни, и конец жития моего близок. Прошу вас, Господа ради, помните любовь, которую имели ко мне грешному, и не забывайте меня, ленивого, в своих молитвах ко Христу Богу нашему. Да помилует Он мою душу грешную, да оградит святую обитель сию и живущих в ней, да сохранит их от наветов вражьих и направит на дела, угодные воле Его». Но смерть все крепче и крепче налагала свою печать на уста подвижника. Он уже не говорил, не слыхал голоса братьев и только слегка шевелил губами, творя тайную молитву. Так прошло довольно времени. Вдруг преподобный воскликнул радостным голосом, настолько ясно, что все окружающие услышали его: «Где трое этих чудных старцев?» Бывшие вблизи братья спросили: «О каких монахах ты спрашиваешь, отец?» «Перед основанием этой святой обители пустынники посетили меня в Горицах, и теперь они пришли ко мне. Разве вы не видите их в этой келье?» Братья ответили: «Мы никого не видим, кроме твоих учеников, здесь стоящих». Святой старец замолк, причастился животворящих тайн тела и крови Господних и с миром предал трудолюбивую душу свою в руки Божии. Это случилось 7 апреля 1540 года в 11 часу дня, в среду второй седмицы по Пасхе. Жития преподобного было более 80 лет. Слух о кончине великого подвижника быстро разнесся по окрестностям, и сошлись на погребение его архимандриты, игумены, множество бояр, монахов, белых священников и простого люда из города и сел со свечами и ладаном. Торжественно погребли преподобного Даниила при церкви Святой Троицы у самой стены возле святого жертвенника в монастыре им устроенном. В 1652 году при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне последовало открытие мощей преподобного Даниила при таких обстоятельствах. Боярский сын города Переяславля-Залесского Иван Андреевич Дауров, которого родители лишили наследства, ушел из отцовского дома и поселился на житье в Троицком Даниловом монастыре, чтобы приготовить себя к монашескому служению. По повелению настоятеля Иоанн вместе с другими монастырскими рабочими трудился на удаленной от монастыря пустоши Пыжове. День был жаркий, солнце палило так сильно, что нельзя было продолжать работы, и монастырские трудники старались укрыться в тени дерев. Прилег под деревом Иоанн и уснул. Во сне предстал перед ним благообразный муж в монашеской одежде и говорит: «Иоанн, Иоанн, встань!» Новый исповедник и равноапостольный Филипп, митрополит Московский и всея Руси, не захотел пребывать на Соловецком острове, но пришел на свой престол, в царствующий град Москву. Время и мне явиться, не могу более оставаться в земле, но пусть прославится имя мое, как и блаженного Филиппа». Иоанн очень испугался и еле мог спросить: «Господин, скажи мне, кто ты и как твое имя?» Явившийся старец ответил: «Я Даниил, игумен Переяславский, встань, иди в обитель Пресвятой Троицы, где мой гроб, и возвести, что ты видишь, настоятелю и братии. Сказав это, старец стал невидим. Иоанн, поднявшись от сна, не стал задерживаться с рабочими, но немедленно отправился в Троицкий Данилов монастырь, явился к настоятелю архимандриту Тихону и поведал ему о видении. Тихон призвал эконома Никиту и стал совещаться с ним, как устроить свидетельствование мощей. Отдается приказание разыскать чудеса преподобного и с записью их отправиться к царю и патриарху, чтобы они повелели произвести осмотр святых останков подвижника. Благочестивый царь и святейший патриарх, узнав о многих чудесах Даниила, дают эконому Никите грамоту, которая дозволяет осмотреть мощи угодника Божия. Прибыв в монастырь, эконом прочитывает грамоту перед всей братьей, устанавливается на короткое время пост, и затем монастырский собор приходит к Даниилову гробу, над которым был каменный склеп. Пропев «Достойно есть», приступают к осмотру. Настоятель, взяв лопату, делает знамение креста у головной части гроба и начинает копать. Прорыв три ряда в вышину лопаты, архимандрит передает лопату эконому, который усердно продолжает дело. Отверстие в могиле, словно сделанное руками человека, привело к середине гроба, над которым земля как бы стояла в высоту с полуаршина. На верхней крышке гроба, прямо против скважины в земле, оказалось также отверстие, в которое могла пролезть человеческая рука. Через это отверстие немного земли попало и в самый гроб. Эконом со свечой в руках начали осматривать через отверстие мощи святого, а за ним и другие. Нашли нетленное сокровище и исполнились радости. Начали расчищать место около гроба, чтобы мог сойти к нему и настоятель, который вместе с монахом Иовом, клиросным и пекарем, и змеян Гавриилом стояли вверху. Вдруг обрушилась земля и засыпала эконома Никиту по шею. Архимандрит Тихон стал колом откапывать землю, чтобы освободить эконома, а Иов и Гавриил черпали ее сосудами и спустя немного времени отрыли эконома. Теперь оказалось возможным совсем открыть гроб. И нашли мощи преподобного, как бы помазанного миром. Одежда святого истлела мало, на голове его венец с химной был совсем новым, как будто только что возложен. Лице его было обращено направо к церкви Пресвятой Троицы, которую он создал. Правой рукой он держал мантию при бедре или коленях, а лицо святого благо украшалось сединами. Землю, сыпавшуюся в гроб, доставали руками и переносили в сосуд, который до сих пор стоит в монастыре. Многие из него берут персть земную и получают исцеление от недугов и болезней. Настоятель, отпев панихиду, велел устроить деревянную палатку над гробом святого старца, и братья разошлись по кельям, славя Господа, который даровал обители столь великую благодать. Это обретение мощей совершилось 18 ноября. В навечерие пелось у гроба преподобного панихида, а утром — литургия. После этого настоятель с экономом изготовили донесение царю и патриарху об обретении мощей. Грамоту повез в Москву эконом Никита. Патриарх спросил посланного: «Кого настоятель с братьей хотят для свидетельствования мощей? Архиерея, архимандрита или игумена?» Эконом ответил, что было бы желательно архиерея, и указал на митрополита Ростовского и Ярославского Иону, который имеет сильную любовь к Троицкой обители и ее основателю Даниилу. патриарх, по совету с царем, дает эконому грамоту, которой Иона уполномачивается совершить свидетельствование мощей. Никита привез грамоту в Ростов 20 ноября и вручил митрополиту. Последний прибыл в Переяславскую обитель Живоначальной Троицы 27 ноября. Было совершено соборное всеночное бдение, а на другой день – божественная литургия. По окончании ее пошли ко гробу преподобного, отворивши палатку, вошли внутрь. Митрополит Иона сказал присутствующим: «Видите этого нового исповедника? Не соблазняйтесь. Будьте вместе со мною свидетелями перед царем. Не один я вижу этот чудный светильник, это восходящее солнце, но и все вы». Свидетелями же были, кроме множества священников и народа, игумены и архимандриты переяславских монастырей. В тот же день прибежали в обитель двое стопленных, которые шумели и кричали: «Горе, горе, беда, беда!» Иона дал им земли из гроба преподобного Даниила, и они выздоровели. Вошедший в Троицкую церковь, митрополит обратился к предстоящим со словами: «Вот мы исполнили царское повеление, теперь прошу вас, постарайтесь возвестить мне о чудесах преподобного, чтобы я мог отправить к царю донесения вместе записанными чудотворениями». Окружающие рассказывали о различных чудесах святого. Митрополит записывал их и за своей печатью отправил доклад с чудесами в Москву с экономом Никитой. Царь, ознакомившись с делом, приказал построить над гробом святого каменную церковь и расписать ее, а память святого праздновать дважды в году, в день кончины и обретения мощей. Господь прославил своего угодника многочисленными чудесами. В царствовании Грозного был наместником в Переяславле князь Андрей Александрович Алабышев по прозванию Оленкин. Он имел великую любовь к святому Даниилу при его жизни, а по смерти нес гроб его на своих плечах и помогал своими трудами во время погребения подвижника. Впоследствии давал милостыню монастырю Данилову и кормил нищих в память почившего старца. Однажды пропала у князя Андрея золотая пуговица с редким жемчугом, застегивавшая его рубашку, быть может, фамильная драгоценность. Он подозревал своих слуг, хотел расспрашивать их, если потребуется, наказать. И вспомнил князь о преподобном Данииле и обратился с молитвой к нему: «Преподобный Отче, хотя ты телом и ушел от нас, но духом пребываешь с нами, помоги нам и рассей мои подозрения, чтобы мне избавиться от греха и не наказать домочадцев, если они невинны». И вот смотрел раз Андрей из окна своего дома на уток, которые купались в дождевом потоке и гонялись друг за дружкой. Одна из них держала в носу пропавшую пуговицу и, будто показав ее князю, бросила на землю. Пуговицу подняли и прославили Господа за избавление от греха. Князь Андрей немедленно пошел в Данилов монастырь, попросил отслужить панихиду над мощами преподобного, сделал покров к его гробу и соорудил каменное надгробие. В походе с царем Иоанном IV под Казань 1552 года был пресвитер, знакомый преподобному Даниилу и всегда призывавший его в своих молитвах. Однажды ночью этот пресвитер погрузился в сон и видит себя как бы в обители Даниловой. Преподобный на каком-то высоком месте, около него стоят необычайные мужи, а он, пресвитер, сидит у ног святого старца и имеет на себе монашеское одеяние. Предстоящие спросили Даниила: «Что прикажешь об этом человеке, одетом по-монашески, который имеет жену и детей?» Даниил ответил: «Бог хочет теперь пощадить его». Пресвитер проснулся и так живо почувствовал на себя монашеские одежды, что даже стал искать их. Он преисполнился радости, что небесный покровитель защищает его и что ему не суждено умереть под Казанью. открыв окно, пресвитер среди глубокой ночи видит явственно необычайный свет над городом, а в свете огненной толпы, которые, подобно горящим факелам, поднимали свое пламя к небесам. Он разбудил близкого к царю раненого вельможу, чтобы и тот взглянул на чудесное видение. Вместе с раненым смотрели на свет другие и сказали: «Это должно быть знаменем для христиан». Кроме того, многие, и в числе их царь Иоанн IV, слышали в осажденной Казани звон наподобие звона большого колокола в московском Симоновом монастыре. Царь и вельможи видели в этих явлениях залог победы над неверными и вознесли свои теплые молитвы к Пречистой Богородице и всем святым. Призывался в молитвах преподобный Даниил. Казань, как известно, была взята войсками московского царя.